Глава 9. Когда я вошел в зал, судья Джудит Шампейн уже сидела в своем кресле и разбирала ходатайство. Внизу терпеливо ждали очереди 8 юристов. Прислонив свою чудо-сумку к перилам, я шепнул судебному приставу, что прибыл по делу Эдгара Риза вместо Джерри Винсента. Тот ответил, что судья буквально завалена ходатайствами, но приговор Риза будет объявлен первым. Я спросил, нельзя ли увидеть Риза. Пристав встал и проводил меня к расположенной рядом с кафедрой стальной двери, за которой находилась камера. В ней сидели трое. «Эдгар Риз», — позвал я. К решетке подошел невысокий, крепко сбитый мужчина с белой кожей. Увидев на его шее тюремные татуировки, я облегченно вздохнул. Риз уже не раз бывал в тюрьме. Мне не придется держать за руку перепуганного новичка, а это облегчает дело. «Меня зовут Майкл Холлер. Сегодня я замещаю вашего адвоката». Объяснять парню, что случилось с Винсентом, не имело смысла. Риз забросал бы меня вопросами, на которые я все равно не смог бы ответить. «Где Джерри?» — спросил Риз. «Не сумел прийти. Вы готовы выслушать приговор?» «А что, у меня есть выбор?» «Джерри сказал вам, чего можно ожидать?» «Да, 5 лет в тюрьме штата за примерное поведение выпустят через 3». «Скорее, уже через 4», — подумал я, но спорить не стал. «Хорошо, сейчас судья закончит с кое-какими делами и вас проведут в зал. Обвинитель прочтет кучу всяких бумаг, затем спросит, все ли понятно, вы кивнете, и судья объявит приговор. На это уйдет не более 15 минут». «Мне плевать, сколько на это уйдет. Я не тороплюсь». Я молча кивнул и оставил его в камере. На выходе я негромко постучал в металлическую дверь, чтобы меня услышал судебный пристав, в округе Лос-Анджелес они являются заместителями шерифа, но не услышала судья. Пристав выпустил меня, и я сел в первом ряду на галерее. Открыв сумку, достал захваченные с собой бумаги и положил их рядом на скамью. Сверху лежало досье на Эдгара Риза. Я успел бегло пролистать его, готовясь к встрече. Риз прибегал к услугам Винсента, обычное дело, сбыт наркотиков. Риз продавал собственный товар, и его подставил один из покупателей, работавший тайным осведомителем. Согласно документам, полиция решила завербовать клиента, выяснив, что у него есть зуб на продавца. Однажды он купил у Риза кокаин и обнаружил, что в нем слишком много детского слабительного. Типичная ошибка торговцев, которые сами потребляют свой продукт. Они сильно разбавляют порошок, чтобы оставить больше дури для себя, и резко снижают качество товара. Плохой способ вести бизнес, поскольку он быстро создает врагов. Наркоман, подрабатывающий стукачом в полиции, всегда первым сдаст того дилера, против которого что-нибудь имеет. Так Эдгар Риз получил урок, над ним ему предстояло размышлять за решеткой в ближайшие 5 лет. Я убрал досье в сумку и взял следующее. Патрик Хэнсон, подсевший на анальгетики спортсмен. Я собирался отказаться от его дела и уже сообщил об этом Лорне. Нагнувшись к сумке, стал засовывать в нее досье, но затем снова откинулся на спинку стула и задумался, похлопывая папкой по коленям. Хэнсон был 24-летним серфингистом из Малибу, родом из Флориды. Раньше он профессионально занимался спортом, но без особого успеха, выигрывая какие-то мелкие соревнования и снимаясь в рекламе. Выступая на Гавайях, на острове Мауи, он упал с доски, и волна протащила его по донной лаве. Травма плеча потребовала операции и курса оксикодона, прописанного доктором от боли. Через 18 месяцев Хэнсон уже крепко сидел на колесах и пачками глотал таблетки, чтобы успокоить боль. Он потерял спонсоров и больше не мог выступать на соревнованиях. Закончилось тем, что Хэнсон украл бриллиантовое колье в одном доме в Малибу, куда его пригласила подружка. В отчете шерифа говорилось, что колье принадлежало матери подруги Хэнсона и включало в себя 8 бриллиантов по числу ее детей и внуков. Указанная в отчете стоимость составляла $25 000, но Хэнсон продал его за 400 и уехал в Мексику, чтобы купить из-под прилавка 200 таблеток оксикодона. Доказать вину Хэнсона было нетрудно. Он сдал колье в ломбард, где его сняла камера охраны. Колье стоило очень дорого, и серфингиста нагрузили по полной программе, обвинив в хищении имущества и краже в особо крупных размерах и добавив незаконное хранение наркотиков. В довершение всего, дама, у которой Хэнсон его украл, оказалась женой известного доктора со связями в верхах, участника и спонсора избирательных кампаний нескольких членов окружного совета. Обратившись к Винсенту, Хэнсон внес предварительный аванс $5000. В счет палаты Винсент забрал все его 12 эксклюзивных досок и продал через своих представителей коллекционерам на интернет-аукционе. Кроме того, Хэнсон обязался выплачивать $1000 каждый месяц, но успел сделать только первый платеж. После того, как его выпустили под залог, заплаченный матерью, она все еще жила в Мельбурне, штат Флорида, спортсмен отправился в центр реабилитации для наркоманов. В отчете сообщалось, что Хэнсон успешно прошел реабилитацию и теперь работал на неполной ставке в детском спортивном лагере в Санта-Монике. Зарплаты ему едва хватало на жизнь, про ежемесячную 1000 для Винсента не было и речи. Его мать тоже сидела на мели после выплаты залога и немалых средств, потраченных на реабилитационный центр. Папка ломилась от бесконечных заявлений, ходатайств и прочих юридических штучек, с помощью которых Винсент тянул время, дожидаясь, когда Хэнсон разживется наличными. Обычная тактика юристов. Деньги прежде всего, даже если само дело кажется сомнительным. Обвинение могло предъявить запись, на которой Хэнсон продавал краденый товар. Значит, дело было не просто сомнительным, оно было безнадежным. Среди прочей информации я нашел номер телефона Хэнсона. Для каждого адвоката, занимающегося клиентами на воле, очень важно наладить с ними постоянный контакт. Людей, находящихся под следствием и ожидающих решения суда, после которого они могут оказаться за решеткой, часто трудно разыскать. Они много перемещаются, иногда у них вообще нет дома. Но адвокат должен иметь возможность связаться с ними в любой момент. В досье был указан номер мобильного телефона Хэнсона, и при желании я мог позвонить ему прямо сейчас. Но хотел ли я ему звонить? Я посмотрел в зал. Судья все еще была занята жаркой дискуссией по поводу прошения о поручительстве. Три адвоката ждали своей очереди, представитель обвинения по делу Риза, похоже, так и не объявился. Я встал и снова обратился к судебному приставу. «Мне нужно выйти в коридор и позвонить, я буду рядом». Он кивнул. «Если не придете вовремя, я вас позову», — предупредил он. «Но перед возвращением не забудьте выключить телефон, судья терпеть не может мобильники». Совет был лишним. Я и так хорошо знал, что судья не любит мобильные телефоны. Этот урок я усвоил в тот день, когда впервые появился в ее судебном зале, и мой мобильник заиграл увертюру из Вильгельма Телля, рингтон поставила моя дочка. Судья вкатила мне $100 штраф и впредь называла меня не иначе, как «одиноким рейнджером». Против этого я, кстати, ничего не имел. Иногда я действительно чувствовал себя одиноким рейнджером. Разве что ездил не на белой лошади, а в черном лимузине. Оставив документы в галерее, прихватив папку с делом Хэнсона, я вышел в коридор. Там я отыскал сравнительно тихое местечко и набрал номер. Мужской голос ответил после второго гудка. «Трик слушает». «Патрик Хэнсон?» «Да, это кто?» «Я ваш новый адвокат. Меня зовут Май...» «Эй, постойте. А где мой прежний адвокат? Я уже вбухал Винсента кучу. Он умер, Патрик. Скончался прошлой ночью». «О, нет». «Да, Патрик, мне очень жаль». Я подождал, не пожелает ли он еще что-нибудь сказать, но Патрик молчал, и я продолжил бесстрастным тоном бюрократа. «Меня зовут Майкл Холлер, я веду дела Джерри Винсента. Просмотрев ваши бумаги, я заметил, что вы не сделали ни одного ежемесячного платежа, предусмотренного вашим соглашением с мистером Винсентом». «Черт, да в том-то и дело. Я из кожи вон лезу, чтобы наладить нормальную жизнь, а в результате у меня нет ни цента. Понимаете? Я отдал этому парню, Винсенту, мои доски для серфинга. Он оценил их всего в 5 штук, хотя они стоят гораздо дороже. За любую из тех длинных досок ему бы дали не менее 1000. Он сказал, что для начала денег хватит, а сам ни черта не делал, лишь время тянул. А пока все это не закончилось, я по уши в дерьме». «Вы по-прежнему в порядке? У вас все чисто, Патрик?» «Чище не бывает. Винсент говорил мне, что это мой единственный шанс остаться на свободе». Я бросил взгляд на коридор. Он был заполнен адвокатами, подзащитными, свидетелями, семьями обвиняемых и пострадавших. Коридор был длиной с футбольное поле, и все, кто в нем находился, жаждали только одного – успеха. Чтобы тучи над их головой рассеялись, и хоть что-то в этом мире произошло так, как им хотелось. Джерри был прав, Патрик. Надо оставаться чистым.
Я так и делаю.
У вас есть работа?
Проклятие. Вы что, не понимаете? Кто возьмет на работу такого парня, как я? Все от меня шарахаются. Меня ждет суд, после которого я могу сесть за решетку. Мне платят жалкие гроши за то, что я по 3 часа в день учу детишек серфингу. Живу в своей чертовой машине, а ночую в будке охранника на пляже Эрмоса. Знаете, где я находился в это время 2 года назад? На Мауи, в роскошном номере отеля Four Seasons.
Да, жизнь дерьмо. А водительские права у вас есть?
Это чуть ли не единственное, что у меня осталось. Я принял решение. Ладно, вы знаете, где находится офис Джерри Винсента? Бывали там когда-нибудь?
Да, привозил туда доски и рыбу.
Рыбу?
Винсент забрал 60-фунтового тарпона, которого я поймал мальчишкой во Флориде. Сказал, что повесит его на стену и станет всем говорить, будто это его трофей.
А, да, ваша рыба еще на месте. В общем, завтра в 9 утра приезжайте в офис, и мы поговорим насчет работы. Если все будет в порядке, начнете в тот же день.
Начну что?
Возить меня на машине. Я буду платить $15 в час за вождение и еще по 15 в счет вашего долга. Согласны?
Возникла пауза, потом Хэнсон ответил.
Хорошо, я буду на месте.
Отлично, значит, увидимся. И вот еще что, Патрик. Запомни одну вещь, оставайся чистым. Если что не так, я сразу узнаю, поверь.
Не волнуйся, парень, я никогда не вернусь в это дерьмо. Мне и так вся жизнь перевернулась вверх тормашками.
Прекрасно, Патрик, увидимся завтра.
Послушай, дружище, а зачем ты это делаешь?
Я помолчал.
Честно говоря, не знаю.
Удостоверившись, что телефон отключен, я вернулся в зал. По дороге я размышлял о том, чем на самом деле являлся мой поступок, добрым делом или ошибкой, за которую потом придется расплачиваться. Я пришел вовремя. Судья только что закончила с последним ходатайством. За столиком обвинения сидел заместитель окружного прокурора Дон Пирс, прибывший на вынесение приговора. В молодости он служил во флоте и с тех пор носил стрижку ежик, щеголяя ею на коктейлях в зеленых полянках. Я быстро убрал папки в сумку и подкатил ее к столику защиты.
«Так-так», — улыбнулась судья, — «одинокий рейнджер снова на коне».
Я ответил ей улыбкой. «Да, ваша честь, рад вас видеть».
«Давненько вас не было, мистер Холлер».
Зал суда не самое подходящее место для объяснений. Я ограничился тем, что развел руками. Прошу, мол, любить и жаловать.
«Что я могу сказать? Я вернулся, ваша честь».
«Вот и замечательно. Насколько я понимаю, вы замещаете мистера Винсента».
Ее голос звучал спокойно. Очевидно, судья не знала о смерти Винсента. Я понимал, что лучше всего держать язык за зубами и молча перейти к делам. Но рано или поздно она услышит о гибели Винсента и вспомнит про мое молчание, а это не лучший способ расположить к себе судью.
«К сожалению», — ответил я, — «мистер Винсент скончался прошлой ночью, ваша честь».
Брови судьи поползли вверх. До судейской должности она долго работала в прокуратуре. У нее там оставалось много знакомых, в том числе и Винсент. Я увидел, что мое известие потрясло судью.
«Господи, он был так молод!» — воскликнула она. «Что случилось?»
Я покачал головой, прикинувшись, что ничего не знаю.
«Очевидно, это была насильственная смерть, ваша честь. Полиция начала расследование, и пока я мало что могу сообщить, кроме того, что Винсента убили прошлой ночью в гараже в собственной машине. Сегодня утром мне позвонила судья Холдер и назначила замещающим адвокатом. Поэтому я приехал как представитель мистера Риза».
Судья опустила голову и выдержала паузу, пытаясь справиться с эмоциями. «Мне никогда не нравилась роль злого вестника». Я нагнулся и вытащил из сумки папку Эдгара Риза.
«Мне очень жаль», — пробормотала судья. Я понимающе кивнул и замер в ожидании.
«Ну хорошо», — произнесла она после долгого молчания. «Давайте пригласим подсудимого».
Это все, на что мог рассчитывать Джерри Винсент. Если у судьи и были какие-то сомнения насчет Джерри и его смерти, она не стала о них распространяться. Жизнь в суде шла своим чередом. Колесики системы продолжали крутиться без него.